Аркадий Егидес. Учебник семейных отношений. От ссор к согласию. Минимизируйте ссоры, научитесь взаимопониманию и не потеряйте себя. Введение. Семья. Сколько бумаги изведено на обсуждение вопросов, связанных с нею прямо или косвенно? Сколько терабайтов информации уделено этой теме в интернете? О семье писали великие писатели. Анна Каренина Толстого – семейный роман. То же самое можно сказать о братьях Карамазовых Достоевского, саге о Форсайтах Голсворсе, Евгении Онегине Пушкина. Социологи, психологи, педагоги, врачи написали о проблемах семьи бездну книг, в которых даются цифры, описываются закономерности, формулируются предписания и запреты. А я тут предлагаю еще одну книгу. «Садизм по отношению к читателю, мазохизм по отношению к себе», в который раз перебирать обсуждавшиеся в моих предыдущих книгах позиции, да еще расширяться и углубляться. Но время летит. Накопилось много консультационных материалов, много размышлений. К тому же за рамками моих книг «Лабиринты общения» и «Как разбираться в людях» осталось много интересного и важного материала. Если бы тогда задаться целью все включить, то обе эти книги до сих пор были бы в работе. Сколько бы ни говорилось о семье как общественном институте или как о лично значимой проблеме каждого, тема эта неисчерпаема. Есть много узлов, которые почему-то не вошли в поле зрения ученых и журналистов. А мне эти узлы показались очень и очень значимыми. А потому я потрачу усилия на то, на что другие авторы внимания мало обращали. В этой книге и о любви будет сказано чуть иначе, и о разводе чуть иначе, и об отношениях с детьми, и о тещах и свекровях, а также о невестках и зятьях, да и о многом другом, связанном с семьей. И, конечно же, все равно не удастся сказать о многом таком, о чем надо было бы сказать, и это многое мы сможем обсудить позднее, в переизданиях этой вот нескончаемой книги. Отчасти неусматривание значимых проблем объясняется тем, что многое в России в прошлом веке писалось под надзором партийных чиновников. Нет, я не могу сказать то же, что сказал мой в прошлом ученик, а ныне автор десятка серьезных книг по психологии Козлов. Практически все, разработанное советской психологической наукой, глушит живое движение мысли. Но все-таки я решился писать книгу на эту зажигательную тему, потому что имею свой взгляд на нее. «Психология большая» — эта фраза стала частой в моих публикациях и изданиях. И если из одной точки мы идем в каком-то направлении, то, идя из нее же в каком-то хоть на миллиметр другом направлении, мы можем оказаться в совершенно другом месте. Потому что это миллиметры на шкале компаса. Я иду в своем направлении, не претендуя на роль обладателя истины. Напротив, я выставляю свои мысли на научный аукцион и предлагаю обсудить их. Какие-то утверждения я буду сопровождать обличительным пафосом. Я всегда буду с негодованием говорить об эксплуатации, о тех, кто живет за счет других. Я буду повторять, что можно наживать, но нельзя наживаться. Но все же, как только возникнет иное мнение, я тут же перейду из режима утверждений в режим обсуждения. За время работы с психологическими клиентами я и дальше буду говорить «психологический клиент», потому что пациент — это медицинское. Просто клиент – это что-то, связанное со службой быта, банками. А психологический клиент – в самый раз. И студентами. Работы над книгами и докторской диссертацией я набрал опыт в писании разъяснительных текстов. В книге «Лабиринты мышления», написанной мною в соавторстве с моей женой Еленой Егидес, есть даже глава «Как делать научный текст». Так что какие-то принципиально важные позиции классиков психологии я разъясню понятнее, чем, может быть, другие авторы. Разъясню и свои. Но если с моими авторскими позициями читатель не согласится, повторю, давайте обсуждать разногласия. Я с радостью познакомлюсь с другими точками зрения. Раздел 1. Мы. Психолого-драматическое повествование о семье начнем, следуя традиции, с раздела о супружестве. Потом раздел об отношениях с детьми. Конечно, нельзя сбросить со счетов отношения с родителями мужа и жены. Далее пройдемся по другим не менее важным темам. Но это все после системы муж-жена, которую я обозначил как «мы». Кто-то полагает, что главнее всего любовь, а оформление ее в брак – это вообще не романтично. Я тоже склонен думать, что главное – отношения, а не бумаги. Однако народ голосует за супружество. Вот цифры. В Советском Союзе в 80-х годах было 60 миллионов супружеских пар, 39 миллионов незамужних женщин и 9 миллионов неженатых мужчин. Данные были актуальны на момент первого издания книги в 2006 году, сейчас приводятся для ознакомления. Уже контраст – 60 и 9. Но вряд ли можно было бы образовать еще 9 миллионов пар. Мужчины. Кто в тюрьме, женщин в тюрьме меньше, кто непригоден к браку из-за душевного заболевания, женщин опять-таки меньше, или из-за телесных болезней. Здесь статистики нет. Но будем считать, что приблизительно 6 миллионов пар могло бы возникнуть, но не возникало. Не хотели. Ну так это 6 миллионов супротив 60 миллионов. Так что 90% пригодных к браку людей в браке. И пусть приходилось 33 развода на 100 заключенных браков. Разведясь, опять женится. Так что налицо факт, внебрачные связи супружество не заменят. Нет-нет, не подумайте, что с возрастом я стал неисправимым ханжой. Я считаю, что временные сексуальные контакты не только дозволены, но и целесообразны. Они тоже любовь. Но вы обратили внимание, что в фильмах даже криминал на воле имеет семьи? Потому что даже воры в законе хотят, чтобы у них было не хуже, чем у всех. Как Сальери поверил алгебре и гармонию, так и мы постараемся романтически туманные феномены любви поверить психологическими закономерностями. Психология есть во всем, в том числе и в любви. Странно, но факт. Как в телепередачах нас интересуют острые сюжеты, так и в любви нам более интересны не интимные сюсюканье любящих, а коллизии. Все-таки перечислим несколько признаков, которые характеризуют такое розово-туманное явление, как любовь. Условно будем считать, что высказывается она, но это все равно. Не хочу с ним расставаться ни на минуту. Если это вынужденное расставание, то хочу быстро это прекратить. На расстоянии постоянно думаю о нем, мысленно общаюсь с ним. Если он рядом, то мне доставляет радость живое общение с ним. Когда я вместе с ним, хочу к нему прикасаться, трогать, ласкать его эрогенные зоны. Хочу, чтобы он этого хотел. Хочу, чтобы и он трогал и ласкал меня, и хотел бы, чтобы я хотела. Не хочу никого другого. Хочу, чтобы он не хотел никого другого. Боюсь его потерять. Боюсь утратить его любовь. Ценю как личность. Считаю хорошим человеком. Он для меня внешне притягателен. Он для меня красив. И так далее, и тому подобное. Да, любви немало песен сложено. А мы поговорили о ней, и хватит. Начнем лучше тяжелый разговор о том, какой коррозии подвергается любовь. И как от этого защититься. Ну, так вот. Любовь подстерегает буквально Бермудский треугольник. Бермудский треугольник любви. Мы-то, психологи, знаем, что свадьба — это не хэппи-энд, а только драматургическая завязка, после которой следуют драмы, трагедии и трагикомедии. Психологи так или иначе думают, как оказать любви психологическую помощь. Такая помощь может мыслиться во множестве различных направлений. Я предлагаю сначала разобраться в тех иллюзиях, которыми постоянно сопровождаются любовные отношения. О них часто не догадывается обыденное сознание. Начнем с анализа того, что я обозначаю словосочетанием «иллюзия взаимной оценки». Иллюзия взаимной оценки. Обычно на лекциях в больших аудиториях я показываю пальцами букву «V» и говорю: «Вот перед нами пара. Скажите, каждый до свадьбы поворачивается по отношению к другому своими положительными сторонами или отрицательными?» Я ставлю вопросы, как учил Сократ. То есть так, чтобы человек дал нужный мне правильный ответ. Мне не надо проводить строго научные опросы на этот счет, потому что еще не было случая, когда кто-нибудь из аудитории сказал бы отрицательными. Все говорят положительными. И в самом деле, если человек мне понравился, то я хочу ему тоже понравиться, ведь иначе он не станет со мной иметь дело. Положительное демонстрируется, единогласно решаем мы вместе с аудиторией. И вот на доске появляется кривая. Кривая демонстрирования своих положительных качеств. Она неуклонно рвется вверх. А вместе с нею накапливаются положительные впечатления о человеке. Так что это кривая очарования. Смотри рисунок 1 в PDF-приложении. Уточним. Это кривая демонстрирования новых для партнера положительных качеств и узнавание им этих новых для него качеств. Ну а отрицательное вскрывается или скрывается? Допытываюсь я дальше. Ответ опять тот, что мне нужен. Скрывается. И объяснение. Я же хочу понравиться, так зачем же я буду сразу демонстрировать свои отрицательные качества? Но шило в мешке не утаишь. И кривая познания отрицательных качеств в человеке, кривая разочарования, рисунок 2, тоже идет вверх. Но она не спешит, а как бы ползет. Позже эти кривые пересекутся. Рисунок 3. Снова зовем на помощь Сократа. До свадьбы люди общаются в основном в проблемах или в развлечениях. Хор голосов дружно. В развлечениях. А в развлечениях быстрее вскрываются плюсы или минусы? Плюсы, конечно. Согласен. Плюсы обнаруживаются скорее. Вот на пикнике он укрывает любимой ноги пледом, а она в ответ одаривает его благодарным взглядом. Договоримся сейчас о некоторой художественной формализации диалога. В древнегреческой трагедии было два персонажа – хор и корифей. Пусть мои собеседники побудут хором, а я выступлю в роли Сократа, то есть корифея. Надеюсь, читатель меня извинит за это и не упрекнет в мании величия. Удобно ведь так расцветить текст, и по существу вполне нормально. Итак, Сократ вопрошает моими устами. Ну а после свадьбы мы больше общаемся в проблемах или в развлечениях? Хор. В проблемах? А в проблемах, допытывается живущий во мне Сократ, больше вскрываются плюсы или минусы? Минусы, вздыхает хор. И я опять согласен и добавляю. Вот появилась проблема, взять дачный участок или отказаться. Это деньги, а значит вопросы, как добрать нужную сумму. И вот он заявляет, что в долги влезать не будет, и голос при этом уже далеко не ласковый. А она упрекает его в том, что другие, нормальные мужья, влезают в долги. Весь мир живет в кредит. Пересекутся кривые. Разберемся, почему. А потому что положительные для меня качества супругам продемонстрированы, мною они уже узнаны и не представляют ничего нового. Так что кривая очарования теперь медленно и печально снижается. Он уже прочитал все стихи, какие знал, идет по второму кругу. Нет, это качество в нем все еще пребывает, но уже не добавляет ему нового очарования в ее глазах. А вот новых для меня отрицательных качеств узнается все больше и больше. Она была такой милой, и вдруг язвительность. А он был щедрым, но теперь его щедрость переросла в расточительность по отношению не к нам. Поэтому-то вторую кривую я и назвал «кривое разочарование». Как видно на графике, кривая очарования теперь скользит вниз, а кривая разочарования взбирается к своему акме, пику. Что же дальше происходит с кривыми? Кривая очарования сблизилась с осью абсцисс, рисунок 4. К тому же стремится и кривая разочарования после своего акме. Это само по себе знаменательно и интересно. Но это еще не все. При дальнейшем психологическом анализе нас ждут еще открытия. Вернемся к методу Сократа. Что острее переживается людьми, новое или давно известное? «Новое», — откликается многоголосый хор. «А что новее в нашем процессе, положительное или отрицательное?» «Отрицательное новее», — звучит вердикт хора. «Прежде чем подправлять кривые, проведем расследование дальше. Что острее переживается, отрицательное или положительное? К чему труднее привыкнуть?» Когда я был маленьким, в городском поселке бегал на колонку за холодной водой. А сейчас, если отключают горячую, я чертыхаюсь, вспоминает не очень молодой человек. А более молодой и очень активный признался, что сразу после женитьбы объездил с женой всех знакомых, которые не были у него на свадьбе. Все кричали «Люба!». А тем, к которым не удалось приехать, он взахлеб говорил о красоте своей жены. Но восторги его со временем становились все менее бурными и менее громкими. Так что теперь он и вообще говорит только при случае. Ну да, конечно, красивая жена. И эта красивая жена звучит все тише. Итак, к положительному мы привыкаем быстрее, чем к отрицательному. Потому что мы получили положительное, и все. Чего же там дальше развивать активность? Оно менее остро переживается. Просто данность. Так и должно, дескать, быть. А к отрицательному привыкнуть труднее. Гвоздь в сапоге по Маяковскому кошмарнее, чем фантазии у Гёте. Его надо вытащить, от него надо избавиться. Подытожим. Отрицательное переживается острее, потому что впечатление здесь новее, И потому что от этого отрицательного надо избавиться. Эти силы складываются. И даже если положительного и отрицательного, объективно говоря, поровну, отрицательные впечатления становятся ведущими. Попробуем, конечно, очень приблизительно отобразить это на наших схемах. На рисунке 5 в PDF-приложении серой жирной линией показано, что положительные впечатления обесцениваются с течением времени, а черная жирная линия преувеличенно выгнута вверх, отрицательные впечатления усилены по сравнению с прошлым. Важный момент. Тут создается впечатление, что он казался хорошим, а оказался плохим. Ну, во-первых, уже этого достаточно, чтобы развестись. А во-вторых, а может, он специально, может, он вводил в заблуждение. Тогда тем более. Внесем ясность. Он был тем же, что и сейчас. Всему виной скорее бессознательная игра, чем осознанный обман. Он, как и она, демонстрировал плюсы. И вот вам обоюдная иллюзия во взаимной оценке. Помогает возникновению иллюзии взаимной оценки и так называемый эффект ореола. Демонстрирование положительных качеств создает ореол приятного, интересного и вообще в целом положительного человека. Теперь этот настрой мешает воспринимать начинающие проступать минусы и облегчает восприятие плюсов. Иллюзия, что человек оптимальный, укрепляется. Разочарование, отрезвление происходит через некоторое время. А когда проявились все минусы, создается ореол плохого человека, и в этом ореоле меркнут те плюсы, которые когда-то превалировали. Но эффект ореола вторичен, а первичным является стремление демонстрировать плюсы и скрывать минусы, которые все равно в итоге вылезают. И все же в механизм психологической иллюзии «казался-оказался» эффект ореола включен. Мы живем в мире иллюзий, которые постоянно приходится коррегировать. Во всем делаются поправки. Солнце в зените кажется меньше, чем на восходе и на закате. Древние астрономы считали, что Солнце вертится вокруг Земли, а Николай Коперник установил, что наоборот, Земля вертится вокруг Солнца. Вот и в отношении супружества провозгласим, что надо вносить поправки. Ведь как решает человек? Здесь неудача, не повезло. Любимый казался таким, а оказался другим. Значит, нужно искать еще, а потом еще. Пока не найдем то, что нужно. Чтобы без обмана, настоящего человека, своего. То, что я сам такой же, что сам не идеал, что у меня есть симметричные отрицательные черты, это игнорируется. И то, что в другом варианте с легкими вариациями будет то же самое, также игнорируется. Пусть даже в этих иллюзиях и жизнь пройдет. Пока вскроется отрицательное, покайфуем. А дальше снова иллюзии. Так и жизнь пройдет в вечном кайфе. Однако со временем вплетаются другие реалии. Дети, имущество, особенно если оно немалое. А усилия, чтобы нажить его, были серьезные. Прожитые годы, общая биография, общие фотографии. А потому давайте осознаем иллюзорность оценок и повторяемость их. Поймем следующее. Радость жизни вместе с детьми в одной семье важнее мимолетных положительных впечатлений, определяемых иллюзиями. Ну, чуток потерпеть придется. Зато стабильность и в целом в алгебраической сумме – это счастье. Учтем также, что друг на друга ведь можно и как-то влиять. Да и свои отрицательные черты можно заменить положительными. Для этого надо поступиться, если не принципами, то привычками. Заменить духи, усовершенствовать психотехнику общения, начать следить за чистотой. Приходит на память одна семья, в которой жена зачесывала волосы назад, что вызывало хмурое настроение у мужа. Подружка помогла, причесала ее по-другому, с челочкой. Хотите верьте, хотите нет, но муж повеселел. Насчет имиджа мы еще поговорим. Иллюзия сравнительной оценки. Продолжаем допрос по Сократу. Это мы друг в друге вскрыли минусы, потому что общаемся в проблемах. А с другими людьми мы продолжаем общаться в основном в развлечениях. И они с легкостью демонстрируют нам свои положительные качества, скрывая минусы. И что же тогда получается? Свой плохой, а чужой хороший. Ну а если в статистическом плане? Кругом хорошие, а моя плохая. Хороший, плохая – это все интегральные оценки. Ну, конкретизируем. Хищница, жадный, грязнуля, трус. Главное, что окружающие демонстрируют положительное, а отрицательное скрывают. А своих мы знаем уже поглубже, со всеми их минусами, поскольку дольше взаимодействовали, причем чаще решали проблемы, чем развлекались. Конечно, в проблемах могут вскрыться и положительные качества – находчивость, верность. Но чаще мы обращаем внимание на то отрицательное, что стало явным.